Итак, друзья, у нас сегодня 12 мая 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы самоучители йоги, теории и практики йоги для самостоятельного, дистанционного самообразования на сайте kurs.openyoga.ru. Друзья, вот уже третья суббота у нас выпадает по каким-то непонятным для меня причинам на рабочий день. Знаете, в нашей стране, бывшей стране Советов, очень уж не уважают богиню Кали. Вот так запросто могут с праздниками, со временем обращаться. Что-то у нас все и не слава Богу. Поэтому, опять же, продолжать тему, которую мы начали, касающуюся трактатов Шанкарачарьи, мы не будем, чтобы дать возможность как можно большему числу вживую поучаствовать на этих лекциях. Потому что живое участие – это фактически как живая передача. Спасибо. Наверное, чуть поменьше вентиляцию, нас мало, а он жужжит как вертолет. Значит, поэтому мы будем продолжать с вами тему ответа на ваши многочисленные вопросы. Я призываю заочников, очников вспомнить все те аспекты по йоге, которые требовали бы достаточно серьезного осмысления проработки, чтобы мы уделили им внимание. Так как, напоминаю, как правило, на это нет времени в обычном нашем графике. Ну, может быть, здесь мы сейчас что-нибудь новое с вами откроем. Итак, я прошу от вас многочисленные вопросы, а также от заочников, чтобы мы их осмыслили и обсудили. Итак, есть ли эти вопросы или их нет? Есть ли у заочников вопросы?
У меня есть вопросы.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
У меня вопрос к вам. Пранаяма-йоги.
Вопрос по пранаяма-йоги, да.
Вот в некоторых учебниках по йоге говорится, что вот пранаяма – это очень серьезная такая вещь, и вмешиваться в дыхание.
Поближе сюда, я больше чем уверен, что нас не услышат ни заочники, ни в записи.
В общем, вопрос касается пранаямы йоги.
Да.
В некоторых учебниках по йоге говорится, что пранаяма – это очень серьезная вещь, и вот просто так вмешиваться в процесс дыхания нежелательно. Вот у меня вопрос, насколько это вообще верно сейчас.
Значит, сразу же встречные вопросы. Это откуда, в каких учебниках по пранаямы йоги?
Ну, вот после...
А Гурджиев, насколько я помню, был великолепный знаток суфизма, великолепно он знал все практики, связанные вот с этими многочисленными аспектами, связанными с дервишами, но я, честно сказать, не помню, чтобы он был таким же известным специалистом в области пранаяма-йоги и йоги вообще. Хотя, безусловно, он, вероятно, знал эти направления, но как-то он никогда себя не позиционировал в качестве преподавателя йоги. Поэтому вот мне надо более четко знать, в каком труде, в каком контексте, в связи с чем.
Там описывалось в его книге «Жизнь замечательных людей», он попал в какой-то город, в котором жили старцы, и было там лет 300-400, в общем, такие практики серьезные.
Хорошее начало, да.
И он сел, стал практиковать какой-то вид пранаямы, и к нему подошел один дедушка, говорит: парень, а ты что делаешь? Он говорит: ну как йогой занимаешься? Он говорит: ты знаешь, либо ты должен знать каждый винтик в твоей системе, чтобы знать, что ты делаешь и зачем ты делаешь, либо вообще ничего не делать, потому что, не зная вот этой сути, строения всех этих каналов, ты как бы только вредишь. И вот у меня возник вопрос, надо ли знать как бы досконально все вот это устройство свое, чтобы практиковать что-то, либо...
Ну, давайте так, давайте мы поступим политкорректно. Давайте мы вынесем за рамки Гурджиева с воспоминанием о его посещении города, где всем там по 300-400 лет. И по этим наставлениям, почему? Потому что, ну, я должен как-то это комментировать, а у меня нет, ну, как бы, соответствующих знаний на этот счет. Я просто не знаю, что по этому поводу сказать. При всем моем уважении действительно к Гурджиеву, вы помните, Гурджиев, Успенский там и прочее, прочее, это действительно были такие люди, которые оставили замечательный след вот, в духовности, цивилизации, но шли совершенно своим путем. Совершенно своим путем. Поэтому давайте мы оставим за рамками эти высказывания, а просто ведем вопрос о пранаяме следующим образом. Насколько опасно или безопасно заниматься пранаяма-йогой? И что необходимо для того, чтобы каждому человеку начинать заниматься пранаяма-йогой? Вот на такой вопрос я, пожалуй, готов ответить. Вот давайте мы это. Пойдешь ко мне?
Пойдем.
Они испугаются, наверное. Итак, давайте, друзья, по-хорошему. Ваш покорный слуга Вадим Валерьевич Запорожцев, ведь он же сам когда-то изучал множество йог и сделал колоссальное количество ошибок, которые он надеется не сделает и вы. И в частности, одна из самых трудных тем в его жизни при постижении йоги была именно тема постижения пранаяма-йоги. Там колоссальное количество лет у меня ничего не получалось в принципе. Колоссальное количество. Но потом все же удалось, так сказать, приблизиться, во всяком случае, к первым шагам этой йоги. И тогда многое стало абсолютно понятно. Итак, основное правило йоги вообще – это гармония. Это следование закону рита. Это такое очень красивый образ жизни без насилия. Без насилия над окружающими, без насилия над собой. Или это можно свести к следующему такому высказыванию. Йога – это наука того, там, где себя заставить и там, где себе позволить. Но в любом случае, заставляя себя или позволяя себе, мы должны испытывать радость от выполнения чего бы то ни было, либо радость от преодоления себя. Если радости нет, нет и йоги. И делаете ли вы то или иное физическое упражнение в хатха-йоге или крия-йоге, если нет внутренней радости, а есть насилие над собой, то по сути дела тогда это не йога. Что же касается пранаяма-йоги, то там это гармония в квадрате, или гармония, помноженная на гармонию. Уж слишком сильно связано наше дыхание, скажем, с нашими мыслями, с нашим настроением, с нашими какими-то реакциями мышечными, понятными или непонятными. То есть вплоть до того, что если в голове вашей промелькнет какая-нибудь дисгармоничная мысль, то это моментально собьет ритм вашего дыхания. Или, допустим, какой-нибудь посторонний запах неприятный. Или, допустим, кто-то рядом с вами начинает ругаться, ссориться. То есть вот эти, на первый взгляд, мелочи, казалось бы, какое они имеют отношение? Ну, йога сама по себе, дыхание само по себе, окружающие факторы сами по себе. А вот в том-то и дело, что они очень тесно друг с другом связаны, и одно самым непосредственным образом влияет на другое. Так вот, очень долго у меня не получалось пранаяма-йога. Буквально годами я пытался, не получалось. Но затем, слава Богу, мудрые учителя надоумили. А частично, конечно же, пришлось кое-что переоткрывать. Точнее, какая ситуация получилась? То есть сперва пришлось переоткрывать, А потом, после того, хотя бы мелочь переоткрыл, я стал уже более уважительно относиться к рекомендациям учителей. Ну, все самонадеянные. И в этом есть хорошая вещь. Знаете, молодость, она должна немножко быть самонадеянной и ставить... Так, что-то у нас там морзянку отстукивает. Молодость должна быть самонадеянной, иначе жизнь так и остановится. Если какая-нибудь обезьяна в древности не решила поэкспериментировать с собой и с миром, то она никогда в человека не превратилась, вы понимаете, да? Хотя она, может быть, делала много глупостей. Вот, поэтому вот такое категоричное заявление, что мы должны либо полностью разбираться в чем-то, значит, и только после этого вовлекаться во что-то, оно, безусловно, абсолютно справедливо. Но, как и все в этом мире, оно не абсолютно, ну как, оно абсолютно справедливо, но оно не абсолютно справедливо. То есть в том плане, что чем бы вы ни занимались, вы все равно до конца всей системы не знаете. Вы садитесь управлять автомобилем, но вы все равно не знаете до конца всех возможностей вашей машины или всех тех вещей, с которыми вы встретитесь на дороге. Вы можете быть блестящим специалистом, идти работать по своей специальности, но вы все равно не знаете всего там объема производства или того, с чем вы будете сталкиваться. Поэтому требовать досконального всего знания от вас в любой деятельности, в том числе и йоге, это, ну, это неразумно, такого не бывает в природе. Если бы вы уже все досконально знали, вам бы и пранаяма бы не понадобилась, понимаете? То есть все-таки пранаяма, как элемент йоги, это упражнение по устранению неведения. Поэтому вы, безусловно, должны знать основные моменты, которые могут, ну, представлять опасность. Опасность для вас какого плана? Ну, в первую очередь, такого плана, что у вас просто не пойдет пранаяма так же, как она не шла у меня. Вот. Но все равно какая-то часть пути должна быть пройдена вами самими. Поэтому, если вы помните о принципе гармонии, если вы помните те рекомендации, которые у нас есть по владению пранаямой, я напоминаю, у нас на сайте openyoga.ru много информации, на интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru есть информация такая, ну такой уж совсем ликбез основной. И для ваших первых шагов в пранаяме этой информации будет вполне достаточно, чтобы в безопасности как бы начинать это дело. Призывать вас ничего не делать в плане самопознания я не могу. Это приведет к катастрофе цивилизации. Поэтому иногда так хорошо, знаете, ради красного словца сказать, что типа либо ты что-то знаешь в совершенстве, либо не делай, но это не жизненно. А поэтому предельная осторожность, предельное уважение к тем рекомендациям, которые были высказаны в древности. Но никто за вас пути этого не пройдет, только лишь сами. И вступая в новый вид йоги, у вас обязательно должен быть личный дневник. И вы должны, как ученый в лаборатории, фиксировать все результаты. Столько пранаям сделал, ага, такое-то последствие, ага, то-то, то-то, пятое, десятое. И если вы потом хотя бы прочитайте свой этот дневник, вы сразу поймете, где у вас что-то не так пошло. То есть подход исключительно как у ученого. Вот так бы я посоветовал. Вот. Ну, либо прийти на занятия к нам, если это есть возможность. Но я просто, опять же, друзья, вот я призываю, мне, конечно, бы очень хорошо, если бы все приходили на занятия. Но у некоторых людей нет денег, чтобы приходить на занятия. У некоторых нет времени. Некоторые живут удаленно. И я просто себя прекрасно вспоминаю, когда ты живешь там вдалеке, что называется, от основной цивилизации, а тебя призывают, приди там туда-то, туда-то, получи посвящение. А ты знаешь прекрасно, что в этой жизни ты туда не придешь. Поэтому, конечно же, на свой страх и риск постепенно, очень плавно, можно пытаться переоткрывать любую систему. абсолютно любую. В конце концов, когда-то же ее йоги и гини открыли. Но опять же, без такого наглого самонадеянности, без наглой самонадеянности, как это было у меня в свое время. А плавненько, постепенно, красиво. Еще вопросы, друзья. Если, может быть, у нас у заочников вопросы. Пока нет. Да, прошу вас. Тогда поближе, пожалуйста, а то ничего не слышно будет.
Обязательно ли практиковать пранаяму сидя или можно стоя?
Значит, пранаяму можно практиковать стоя, сидя или лежа. Пранаяму можно практиковать, будучи неподвижным или находясь в движении. То есть достаточно широкий круг разных упражнений. Некоторые пранаямы, допустим, легче делать, когда вы идете пешком, вы отсчитываете так на количество шагов, количество вдохов, задержек и выдохов. Иногда очень помогает. Значит, соответственно, если вы неважно себя чувствуете, то иногда можно позаниматься пранаяма-йогой лежа, что тоже допускается. То есть все виды пранаямы, они, ну, по-разному допускаются. Еще вопросы? Да.
Заочники.
Заочники. Очень хорошо. Откуда и кто?
Антон, Пахун, Самара, группа Читу.
Город Самара, Антон, группа Читу. Да.
Да. Каковы причины пользы чтения древних текстов по йоге?
Какова польза чтения древних текстов по йоге?
Причины.
А?
Причины. Каковы причины пользы? Чтение текстов древних
так,
текстов.
Еще раз. Каковы причины пользы?
Чтение древних текстов по йоге.
Ну давайте попроще сформулируем. Есть ли польза от чтения древних текстов по йоге? И если есть, то в чем она заключается? Друзья, безусловно, есть колоссальная польза от чтения древних текстов по йоге. Хотя бы по той простой причине, что все тексты по йоге древние, они попадают под раздел мантра-йоги, подраздел, подраздел мантр сознания. То есть, читая тут или иное повествование по йоге и понимая смысл этого, того, что написано, кто там взлетел на ракете, вот, вы волей-неволей начинаете делать следующую вещь. Вы начинаете заставлять свое сознание точно так же функционировать, как сознание тех йогов и йогинь, написавших текст. И возникает очень любопытный эффект. Вы начинаете как бы ментально конструировать состояние йога или йогини древности, которые, скажем, переживали самадхи или какие-то другие сверхсознательные состояния. Что очень быстро приближает вас к самим, к тому, чтобы вы сами приблизились и осуществили то же самое. Но это подобно тому, как, представьте, кто-то побывал в какой-то стране и написал книжку об этой стране. И вам, чтобы попасть в эту страну, ну, как минимум, надо знать, что она есть. И вы начинаете читать, и вам интересно становится, и рано или поздно вы окажетесь в этой стране. Поэтому в качестве действия такого принципиального чтения древних текстов можно высказать ту вещь, что это как мантра сознания, то есть такая мантра, где самое главное осмысление, что значит мантра, и совершенно не важно, на каком языке она произнесена. Напоминаю, бывают три вида мантр. Мантры сознания, мантры энергии и мантры инь. Вот это если в двух словах объяснять, как действуют древние тексты. Ну, помимо всего прочего, всегда очень приятно найти какое-то подтверждение, может быть, своим каким-то догадкам. Или, во всяком случае, создать такое ощущение, что кто-то этим занимался. Вот обратите внимание, современная наука возникла только лишь тогда, когда она стала открытая. А до этого все исследования многочисленных алхимиков были очень закрыты, кулуарны и написаны непонятным языком. Таким, что человек со стороны не мог прочесть и понять, о чем пишется. И только лишь когда началось вот этот вот процесс, когда делились своим опытом, родилась наука. Вот в йоге та же самая ситуация. Как только вы будете открыты, как только вы будете искать единомышленников и делиться своими состояниями, своим опытом с другими, то процессы во много раз побыстрее йоговские пройдут, как у вас самих, так и у тех, с кем вы общаетесь. Таков закон природы. И поэтому, пожалуйста, читайте про себя или вслух йоговские тексты, древние йоговские тексты. Читайте Шива Самхиту, Гхиранда Самхиту, Хатха Йога Прадипипу. Читайте многочисленные, может быть, жизнеописания йогов и йогинь. Прочитайте книжку Ромен Ролана «Жизнь Вивекананды», «Жизнь Рамакришны». Если хотите также превратить это в серьезную работу над своим разумом, читайте вслух. Чтение вслух чрезвычайно оттачивает разум. Вот. Еще вопросы, друзья? Да? Заочника.
Еще заочники, да. Вопрос Анна из Японии.
Япония Анна, ага.
Где взять переходные дыхательные крии?
Где взять переходные дыхательные крии? У меня взять. Вот, друзья, я достаточно давно активно преподаю йогу. Вы знаете, я не помню, чтобы за эти годы у меня было бы два одинаковых семинара или занятия. Не потому, что я, не люблю повторяться. Я мечтаю, что когда-нибудь я буду повторять одно и то же, 108 раз каждую тему. Но по другой причине. К сожалению, огромное количество новых видов йоги нуждаются в таком провозглашении, в теоретическом обосновании и в такой красивой связке с другими положениями йоги. Так, чтобы у практикующего создавалось единое ментальное представление о йоге. Не так, как сейчас на Западе, где воспринимают йогу фрагментарно. Знаете, такие куски, вырванные из контекста. А чтобы в голове у каждого человека, и в первую очередь у студента открытого йога-университета, была внутренняя, полная картина этого грандиозного здания. И потом уже, чтобы можно было выводить какие-то ответвления. И просто честно сказать, до многих йог просто времени не хватает, руки не доходят. Это же касается и с переходными, с переходными криями, с переходными дыхательными криями, и другими. Я надеюсь, что по мере того, как мы сформируем, наберется некое критическое число людей, выпускников открытого йога-университета, кто прекрасно будет понимать эту систему в целом, тогда многие из них будут брать себе специализации, чтобы тот или иной более узкий вид йоги уже самостоятельно развивать и продвигать. Я надеюсь, что когда-нибудь так же будет и вот с этим совершенно замечательным разделом йоги, как переходные дыхательные крии. Но вот когда это будет, я не знаю. График просто предельно загружен. Вот у нас ближайший семинар будет выездной по так называемой натья-йоге или тому виду йоги, из которого потом произошла театр, все, что связано с театром, все, что связано с ритуалами там, и так далее. Так вот, чтобы найти место в графике, там, потребовалось ждать 2 года, прежде чем натья-йогу можем внедрить. То есть, к сожалению, это ограничивает. Еще вопросы, друзья? Ага, у заочников, да? Так, хорошо, сейчас заочники отвечу, я буду разбавлять заочники и из зала. Из зала давайте, друзья, у кого какие вопросы. Да, пожалуйста. Ага, лучше сюда, чтобы громко было.
Алексей, группа 3. А, у меня вопрос такой, есть положение, что высшая бхакти не противоречит, вернее, есть высшая джинана. И мне интересно с позиции методов, вот если в джинанной йоге мы отбрасываем все то, что не является высшим ям, то есть метод не то, не то. А хакти-йоги мы наоборот стараемся увидеть за всем проявление высшего, и метод-то есть то-то. Вот. И мне я начал думать, и мне показалось, что все-таки высшее бхакти, оно почему-то выше, чем высшее джнана, в том смысле, что все равно как бы мы приходим к тому, что все есть. И нет ничего, что мы могли бы отбросить, как не то, потому что все есть то.
Ну, да, и вопрос в чем заключается?
Вопрос вообще логически, как бы обрисовать эту философию, я не могу...
Ну, хорошо, ответить. Ладно, да, хорошо. Значит, итак, друзья, давайте я поясню вопрос, потому что, может быть, многие не совсем поняли, о чем идет речь. Есть такое положение о том, что всю Вселенную нашу окружающую мы можем понять и, соответственно, достигнуть высшего состояния только лишь жестким интеллектуальным осмыслением, когда, пользуясь методами логики, мы рано или поздно не подойдем к так называемой сверхлогике или сверхинтуиции. И только лишь в этом состоянии мы достигаем высшего познания мира или высшего состояния самадхи, когда мы достигаем самадхи без объекта. А потом напрямую постигаем, что такое есть абсолют, что такое есть наше высшее я. То есть для этого метода характерно те же примерно подходы, что и в современной науке. Вот ученый, он ничего на веру не принимает. Ты должен ему обосновать, доказать, да еще и сделать миллион опытов, чтобы подтвердить правильность той или иной теории. И даже в этом случае ученый заявит, ну да, эта теория хороша, в первом приближении, на сегодняшний момент, она описывает то или иное явление. Но вот что будет завтра, мы не знаем. То есть вы никогда не встретите ученого, который скажет, что вот она, вот теория только такая и никакая другая. Наоборот, ученый скажет, что вот мы приблизились к пониманию, но еще впереди много чего надо исследовать. И ученый, как правило, старается устранить из своей жизни все факторы эмоциональные. То есть все факторы привязанности, все факторы пристрастности. То есть вот он читает статью какого-нибудь Эйнштейна, и он, с одной стороны, прекрасно знает, что Эйнштейн это уважаемый человек, доказавший, что он очень много сделал в области науки. Но если он видит, что в тех или иных выводах Эйнштейна ошибку, он должен, несмотря на звание, регалии, уважение, на эту ошибку указать. Как бы это ни было неприятно или приятно. Ну, в частности, если говорить про Эйнштейна, Эйнштейн к концу своей жизни очень скептически относился к квантовой механике, квантовой физики. Это парадоксально. Один из столпов современной науки сильно развил теорию относительности и в то же самое время на дух не переносил квантовую механику, которую разработали, соответственно, Гейзенберг, ну и другие, Бор. И дело доходило буквально до таких, знаете, эмоциональных стычек. где иногда Эйнштейн говорил, ну, по сути, в качестве контраргумента высказывал идею. Ну, мне не нравится ваша квантовая механика, идет такое известное его выражение, что Господ Бог не играет в кости. А имелось в виду, что ставилось под сомнение вот этот подход, вероятностный подход в описании явлений в квантовой механике. Ну что? При всем уважении к Эйнштейну, квантовая механика до сих пор развивается, и на основе ее построены и электронный микроскоп, и еще много чего сделано. Вот еще так же и в джнана-йоге. У вас не должно быть авторитетов. Какую бы вы теорию не услышали, насколько бы ни был уважаемый гуру, вы в первую очередь должны как бы сосредоточить свой разум и подтвердить правильность. Правильность через осмысление. И это тяжелый труд. Знаете, как в высшей математике. Это ты должен грызть, на первый взгляд, совершенно сухие какие-то положения, отбрасывая все то, что не является истиной, не, все то, что не является искомой величиной. И отсюда рождается метод «не то, не то». Ну, в частности, там, что есть брахман или что есть абсолют, спрашивает себя джнана-йог и говорит. Ну, наверное, абсолют – это камень. А потом, поразмышляв, говорит, не, не камень. И отбрасывает его. И вот таким образом там камень, планета, космос, воздух, прана, разум, все что угодно, анализируя, понимая, что это не абсолют, отбрасывает все. И возникает метод не то, не то. И так может продолжаться несколько жизней, до тех пор, пока он не нащупает через свое высочайшее интеллектуальное осмысление, граничащее с высшей интуицией, абсолютно. И таким образом, через джнана-йогу мы подходим к абсолюту, который за пределами всех вещей. Что нельзя сказать на ту или иную вещь и сказать, что вот это вот это абсолют, или ну, по-другому, что это высшее я человека. Есть же прямо противоположный метод в йоге. Так называемый бхакти метод. Чувственный метод. Согласно концепции бхакти йоги считается, что мы с вами живые существа, пристрастные. У нас есть органы чувств. У нас есть симпатия и антипатия. Мы что-то воспринимаем. И по сути дела, все, что мы воспринимаем, это проявление того запредельного высшего, которое все произвело. И вместо того, чтобы отрицать и говорить, как джнана-йог, не то, не то, мы наоборот принимаем, мы говорим то, то. Ну, допустим, к нам пришло какое-то наслаждение, а мы говорим, да, это наслаждение от абсолюта, то есть это напоминание нам о сверхнаслаждении, которое, источником которого является абсолют, когда мы его познаем. Или мы увидели там красивую девушку. И можно сказать, о, объект из, значит, это, плоти, крови, костей там, значит, и кожи. А можно сказать, нет, это напоминание нам, значит, о высшей красоте запредельного абсолюта, и образ девушки нам напоминает о ней. И таким образом, в отличие от ученого, который старается как можно в большей степени абстрагироваться от окружающего мира, подход бхакти прямо на противоположный. Подход бхакти – это когда вы пытаетесь увидеть, что вот через все, что к вам приходит, чувства, события в жизни, людей, к вам в жизнь приходит абсолют. В такой понятной и доходчивой для вас форме, пока вы еще не отточили свой разум. Так вот, если двигаться таким методом, то в результате вы перестаете цепляться за объекты, и вы перестаете цепляться за самих себя, вы преодолеваете эгоизм, и также приходите к осознанию первопричины, или грандиозности своего абсолюта, или грандиозности своего высшего Я. И считается, что да, и при этом вы пользуетесь методом то-то. То есть и это проявление абсолюта, и это. Но абсолют-то ведь один. У нас нет двух абсолютов. Для джнана-йоги один, для бхакти-йоги другой, там, для какой-нибудь другой йоги третий. Абсолют у нас один. И, по сути дела, это два разных метода, которые приводят к единой цели. Ну, я сейчас несколько таких более образных сравнений дам. Представьте, есть высочайшая гора. Знаете, чуть-чуть в сторонку, а то ты сел, и нас никто не увидит. Вот, с одной стороны, да, и вершина горы, на которой сидит абсолют. Одна сторона горы – это отвесная скала, и только альпинист может карабкаться по ней. А другая часть горы – пологая, медленно-медленно ты поднимаешься, проходишь мимо, там водопадик, там речушка, там лесок, тут полянка отдохнуть, там лужок с цветочками. И ты так плавненько поднимаешься. Но как альпинист, который карабкается на свой этот Эверест, раз забрался, там абсолют, о, привет, абсолют, да? Так же и путешественник, который медленно наслаждается красотой и поднимается по той же горы, он медленно приходит, о, абсолют, привет, вот я до тебя и дошел, да? То есть, это вопрос, то есть, к цели к одной и той же приводит. А вот пути... Они, как вы видите, диаметрально противоположные, да? Но почему они такие противоположные? Потому что есть разные люди и разные методы. Кому-то надо преодолевать себя, вот как альпинисты. Спросите альпиниста, ну, на кой хрен он лезет в горы? Сидел бы дома, в креслице, у камина, да? Почитывал бы, это, как это... книжки, да? А он нет, потому что тот, знаете, лучше гор могут быть только горы, на которых еще, значит, не бывал. Человек, который хотя бы один раз вот подсел на вот эти все виды спорта, он никогда от них не отказывается, это как болезнь. И скажи ему, ты можешь там на вертолете долететь, или еще, он скажет, нет, я не хочу этого, мне вот так приятно. Так же и люди, кому-то ближе подход джнаны, жесткий подход. Такой аналитический подход, кому-то ближе чувственный подход. Более того, в течение разных периодов жизни вы можете менять один подход на другой. Или еще такое сравнение. Метод то-то бхакти-йоги, это как любящая мама. А метод не то, не то, это такой серьезный папа. Пока он ребенок маленький, покажите нам ребенка маленького на камеру, да. Вот. Пока ребенок маленький, он, конечно же, в первую очередь нуждается в маме. Но потом он подрастает и становится ему больше интересно с папой. Потом он еще чуть-чуть подрастает, да? И опять он уходит из области, может быть, такого, как вам сказать, такой жесткой философии, к чувственному. И вот у него уже там появляется там юноша или девушка в виде там мужа или жены. И так далее. Поэтому один метод может сменяться другим методом. Приводят они к одному и тому же результату. Какой вы выберете лично для себя? Это вопрос вашего вкуса. Но при этом, при всем, подобно тому, что поднимаетесь ли вы с одной стороны или с другой стороны, вы духовно растете. Иногда какой-то участок пути лучше, вам кажется, пройти относительно по пологому склону, иногда забираться на вертикаль. Как кому приятно. но оба они приводят к финальной цели. Кому-то легче начать с жесткой аналитической осмыслении, что такое мир, допустим, через изучение высшей математики. Помните высказывание? Высшая математика – это язык, с которым Господь Бог разговаривает с человеком. Кому-то наоборот, очень тяжела высшая математика, абстракция, а легче открывается через, там, не знаю, там, через красивый пейзаж, через там, чего-то другое, через что-то другое. Но за этим, за всем все равно мы приближаемся к единому абсолюту или к своему единому высшему Я. Или вот еще один такой, я себе позволю, пример уже из Йоги Триады. Представьте вы юноша, и представьте, вы влюбились в девушку. И вот если вы идете, допустим, и девушки рядышком нет, она уехала там в командировку. Вот. А вы такой юноша ходите и спрашиваете, где же моя девушка любимая? И начинаете отсекать все то, что не является этой девушкой. Вы смотрите, вот он там камень. Нет, это не моя девушка любимая. Там, вот он там дерево. Нет, это не она. Вот он матч по телевизору, значит, это самый футбольный. Все болельщики собрались. А вам он не интересен. Почему? Нету там вашей девушки. А вот вы идете и видите каких-нибудь там других девиц завлекательных. А вы на них смотрите, и они у вас не вызывают никакого чувства. Почему? Потому что это не ваша девушка, это какие-то другие девушки. А не ваша, значит. Или там, знаете, иногда идешь мимо магазина, манекен. Красивый манекен. Ну, понятно, что манекены делают с образа красивых девушек. А иногда кажется, что это живой человек издалека. Подходишь ближе, нет, манекен, да? И вот представьте, кто-то сделал манекен, похожий на вашу любимую девушку. Вы так издалека, вам кажется, ой, похоже. Ой, так это она раньше времени из командировки вернулась. Подходите ближе, блин, так это же манекен. Нет, не то. И вот таким методом не то, не то, не то, вы начинаете всю вселенную, кроме нее, уничтожать до тех пор, пока не останется только лишь она одна. И там вот все, вот, нашли бы. Представьте другой подход. Та же самая ситуация. Девушка уехала в командировку, ваша любимая. А вы наоборот, метод бхакти-йоги, метод то-то используете. И вы идете, смотрите камушек. А, это же камушек. В тот раз, когда мы с ней гуляли, с моей любимой девушкой, она именно на него забралась. Это же священный камушек. На него лотосоподобные ноги моей любимой девушки на него, значит, его прикасались. Все, для вас это уже обожествленный камушек, вы уже счастливы. Или вы там дерево увидели. А, моя девушка прекрасная под сенью этого дерева отдыхала. Это для меня как дерево бодхи просветления. Все, священное дерево, листик надо сорвать, положить себе как этот сам талисман. Нет. Или вы идете, видите других подружек, ну, девушек, да? И вы наоборот, какие милые девчушки, какие красивые, сексуальные, так все похожи на мою, вот мою единственную любимую, да? То есть они вам, они уже дорогие не потому, что вот они, да, а потому, что они вам напоминают тот источник. Или опять же вы идете, смотрите, кто-то манекен сделал, похожий на вашу любимую девушку. Вы подходите, глаз не можете оторвать. Вот, вот, что называется, практически воплоти, да? И подход прямо другой, ну, от обратного. Итак, вы начинаете весь мир, ну как бы вы начинаете ко всему миру относиться не как само по себе, вам мир не интересен сам по себе, а только лишь в той связи, насколько он связан с вашей девушкой. То есть вот это город, в котором она была, вот это институт, скажем, где она училась. И так вот, вот что-то связанное с ней, вот это небо, на которое она смотрит, вот на планета Земля, где она родилась, для вас все становится священным, да? И это тоже метод, который приведет вас к вашей, как говорится, единственной возлюбленной. Но, как вы понимаете, метод прямо противоположный всему отрицанию. Вот, долго я отвечал, удовольствие там вопрос был.
А
вопрос по пранаяме йоги Эдуард Сыктывкар.
Эдуард Сыктывкар, вопрос по пранаяме йоги, что за вопрос?
Как ли использовать именно правую руку для практики пранаяме, для работы с надрывом?
Важно ли использовать именно правую руку для работы с ноздрями при пранаяма-йоге? Вот моя любимая тема использования правой или левой руки, или правой или левой ноги, или половинки. Моя самая любимая тема, потому что я тоже столько хлебнул с этим. Началось с того, что я родился левшой. Левшой родился, и меня отдали в школу. И учителя меня заставляли, чтобы я писал не левой рукой, а правой. Как они меня в коленку ломали. Ой-ой-ой. Вот на самом деле натерпелся я. Ой, натерпелся. В результате я рассказывал эту историю страшную. В результате отстал, и меня чуть как вспомогательную школу не отдали. Уже все, уже бы и отдали. Но благо моя мама тоже учительница была, а там... Учительская мафия работает, то есть своих не трогает. Вот, а так бы вот ваш покорный слуга бы оказался бы во вспомогательной школе. А может там ему и место. Вот. И вот смотрите, такая ситуация. Когда вы читаете тот или иной трактат. Да, и потом. Я очень много времени потерял на пранаяму. Куда как более грубые ошибки там или подробности, значит, не были осознаны. И вот я себя спрашиваю, когда писали рекомендацию для дыхательных практик, писали для правшей, которых большинство, универсально для правшей и для левшей, а может быть для левшей есть еще, знаете, такая небольшая часть трактатов специально для левшей. Знаете, например, такая же ситуация, как вот с правилами дорожного движения. Вы помните, да, у нас правостороннее движение. Но попробуйте с этими правилами, поедьте куда-нибудь в Великобританию. И по Лондону, это так, пройдитесь по центру Лондона на машине. По нашим правосторонним правилам. Это будет как в том анекдоте. Когда, помните, жена звонит мужу и говорит... Дорогой, будь осторожен, какой-то маньяк едет, значит, не по той стороне дороги. А муж ей отвечает, один маньяк, да их тут миллионы. Да? Вот, возникает вопрос, для кого это было, для правшей это одно, а для левшей может быть совсем по-другому. То есть, друзья, вот никогда, ну я к чему... Хочу сказать, даже если вам попадается трактат по йоге, никогда не будьте категоричны. Да, надо уважать трактаты, да, надо понимать трактаты, но в любом случае переоткрывать. Значит, что из этого следует? В этом ключе я могу сказать только про себя. А уж я не знаю, в каких-то, может быть, особых практиках, есть привязка, что если делаете одни практики, то это делаете одной рукой, другие другой рукой. Я больше чем уверен, что есть также дифференциация для правшей и для левшей. Но что я могу от себя сказать, на вашем уровне занятия пранаямой делайте той рукой, которой гармоничнее и приятнее. А если одна рука устала, то снимите ее на другую руку. И это показало, во всяком случае, за мой период изучения йоги, очень хороший результат. Уж, извините, по воздуху летать не стал, но, во всяком случае, каких-то уж совсем ошибок, которые, помню, в самом начале делал, удалось их преодолеть. Поэтому, друзья, гармония, и еще раз гармония превыше всего. Если вас требуют от вас какую-то одну руку, как меня заставляли писать правой рукой, а это было ну абсолютно не гармонично для человека, который родился левшой, то вы помните правило. Йога – это гармония, где насилие неэффективно. Поэтому если что-то в каком-либо трактате идет с нарушением первого, второго, третьего принципов йоги или с нарушением принципов гармонии, пожалуйста, остановитесь и подумайте, может быть, что-то кто-то неправильно перевел, или что-то важное замечание не досказал, или еще, может быть, всего. Но никогда не насилие над собой. Не ломайте об колено свою природу. В особенности, если вы, как я, левша. Дальше идем. Еще вопросы?
А можно мой вопрос?
Да.
А что значит уровень занятия пранаямой? Вот это что, есть какие-то уровни освоения пранаямы, да? Как вот это?
Ну, конечно же, как у всего есть уровень освоения пранаямы, высший пилотаж в пранаяме, это так называемое состояние кивела или кивала. Это когда вдох поглощается выдохом, а выдох поглощается вдохом, а внешне выглядит, что человек вообще не дышит. То есть пранаяма, где, собственно, и дыхание нет. Понятно, что это уже высший уровень, высший пилотаж, к которому, безусловно, надо приближаться аккуратно и медленно. Если вы сейчас попробуете сделать вот эту кивала кумбхаку, да, то есть попробуйте не дышать, то вас хватит минут на 5. Потом либо вы потеряете сознание, вот, да и скорее всего, и потом начнете дышать уже как обычно. Вот, поэтому уровни, безусловно, разные. Они детально достаточно хорошо описаны в той же Дхиранда Самхите, Хатха Йога Прадипите, да, мой зай, Шива Самхите. Поэтому, друзья, если все-таки вы интересуетесь йогой, при всем моем уважении к Гюрджиеву, читать надо первоисточники. Потому что, может быть, Гюрджиев их тоже читал, но для каких-то своих практик, как-то, может быть, по-другому он их использовал. А я не могу комментировать, я просто не знаю. Я просто не знаю, что там, чего, как и зачем. Вот. Поэтому читаем первоисточники. Вот сегодня, кстати, был вопрос по первоисточникам. Читаем, проникаемся. Если тяжело читать первоисточники, вот скачайте. У нас есть Шива Самхита с комментариями Вадима Валерьевича Запорожцева, вашего покорного слуги, где там есть афоризм, потом мои пространные, значит, эти размышления на этот счет. А кому-то, может быть, так будет проще. Но старайтесь, знаете, сперва ухватить систему вот в йоге в чем-то одном, а потом уже исследовать параллельные системы, которые, безусловно, надо исследовать. Я надеюсь, рано или поздно у нас тоже будет ресурс, что мы и какие-то исследования в области суфийской йоги будем делать. Вот. Тем более я родился в городе Маджар. В средние века, друзья, в этом городе было 3 медресе. 3. То есть это, знаете, это времен, когда еще в Европе, наверное, не знаю, были ли университеты. Вот. Город Маджар — это город Буденовск. Ставропольского края, чтобы вы не пугались, что я где-то в Индии родился. Да? Вот. А, вопросы еще?
А можно?
Да, пожалуйста.
А повторять можно?
Да, конечно. Ну, лучше, ну да, давайте.
На одном из занятий, практическом патриархе, когда мы создавали тройное защитное поле, то говорили о том, что нужно представлять это как три вложенные серии, зеркальные, либо... ну, в сердце по фразоке переливаешься. А потом на следующем занятии мы говорили о том, что надо представлять их как белые-синие красные сферы, как символ праны, сознания, энергии.
Поближе. Ну да, ага. Ну да-да, ага. И почему
и
такая
вопрос,
разница?
Да, когда мы...
Хорошо, да. Ну, давайте, друзья, все-таки давайте здесь триадную тему не будем обсуждать. Я напоминаю, тема триады – это взаимодействие мужчины и женщины с позиции йоги, то есть как использовать сексуальность, как использовать влечение совместное. Здесь бы я хотел выслушать более общие вопросы, но раз он был задан, в частности, один из высших пилотажей, значит, при проведении практик триады – это создание тройного защитного поля. И есть нюансы по созданию этого защитного поля. Для разных практик есть немножко отличающиеся друг от друга визуализации. И одна из них очень легко запоминается, друзья. Дело в том, что там последовательность всего, всех цветов идет, ну, аккурат, как в российском флаге. Вот сейчас праздники, да, и обратите внимание, триколор. Кстати, очень бы интересно узнать предысторию возникновения триколора. По-моему, это был коммерческий флаг еще царской России. Я не знаю, откуда он нам достался. Ну, достался, но вот прям, знаете, вот прям вот в точку достался. Почему? Потому что, как правило, порядок визуализации, во многих практиках, таких высших практиках, ну, в частности триады, именно такой. Красный, синий, белый. Допустим, в основании нашего тела считается, что значит, энергия кундалини, вот этот центр энергии, его следует визуализировать в таких красных оттенках, красным. А, значит, область макушки головы, третьего глаза, вот верхней части головы, имеет визуализировать белого цвета. Ну, то есть белого, это, знаете, вот как белый цвет, он никакой. Все спектры имеют. Вот, даже сказано, область, залитая светом, без источника света. А сердечный центр следует визуализировать небесно-голубого цвета. То есть, если посмотреть на человека, вот это вам российский флаг ходячий получился, понимаете? Причем это достаточно общая практика, не только, скажем, для индийских йог, но в частности вы можете столкнуться с такой же визуализацией и в тибетских йогах. Очень часто встречается именно это расположение. Затем, следующее, когда вы встретитесь с такой последовательностью, допустим, в описании тех или иных устройства, скажем, центрального канала и левого и правого канала. Вы помните, что наш центральный канал, как правило, мы должны визуализировать в виде небесно-голубой трубки прямой и пустой внутри. А слева и справа, значит, соответственно, два вспомогательных канала, Ида и Пингала, которые также предстают в виде белого и красного. Ну, белой и красной трубки. То есть, если так посмотреть, то получится российский флаг, но только уже вертикально подвешенный. Да? Аналогичная же ситуация с созданием защитного поля тройного. А иногда вообще не дифференцируется, говорит, ну как вот спонтанно какой образ пришел, тот и есть. В некоторых практиках очень четко прописывается предупреждение, сопротивление, уничтожение. Ну, представьте, вот, допустим, у вас какой-то есть секретный объект, на который не должны эти самые никакие там злоумышленники, террористы попасть. Как он охраняется? Ну, сперва по периметру выставляется предупреждение. Закрытая зона, ходить не надо. Значит, опасно. Но если какой-то кто-то все-таки пробрался, дальше идет сопротивление. Колючая проволока, каким-нибудь ров с водой. Ну, каким будет там стена высокая, да? Ну, пока через нее перелезешь. Ну, если уже перелез, все, уже последняя, как говорится, линия обороны, там стреляют без предупреждения. Есть такие объекты, допустим, охранение какого-нибудь там ядерных бомб, да? Там уже все. Если сюда пробрался, то 100% этот самый враг. Все, уже стреляют без предупреждения. И вот точно так же и в жизни. Вот, кстати, очень хорошая для вас методика. Вот как в жизни вообще общаться, да? Вокруг вас тоже должно быть тройное защитное поле. Сталкивайтесь с негативом. Первая попытка – это предупредить как-то по-хорошему, объяснить свою позицию, почему кто-то или что-то там, что-то, ну, как-то, как они должны себя вести. Если вы видите, что этот кто-то или что-то, несмотря на предупреждение, начинает все равно идти дальше – вы начинаете оказывать ему сперва пассивное сопротивление, знаете, такое, непротивлением, ударом на удар, да? Ну, то есть, вот вы как бы так пассивно уходите там от столкновения. Но если вас уже со всех сторон в угол загнали, что уже все, да, вы начинаете по мере на того, как на вас наседают, все активнее сопротивляться. Ну и наконец, если уже вы поняли, что это уже вопрос стоит жизни или смерти, когда уже ваше сопротивление сломлено, и вот сейчас это самое, вас будут убивать, последняя черта, вы выхватываете автомат Калашникова и в капусту рубите обидчика, потому что у вас больше выхода нет, если ваша, допустим, дхарма охраняет этот объект. Ну, бывают такие случаи, если ваш долг вот именно так поступает. И вы как бы даете, что называется, врагу, как сперва совсем по-хорошему, потом относительно по-хорошему, потом по-хорошему с сопротивлением, потом сильным сопротивлением, а если уж совсем никак, ну, вы должны выполнять свой долг. Но это вот хорошая на самом деле методика, потому что некоторые по-другому поступают. Они сперва стреляют, а потом выясняют, кто вообще куда зашел. Да? Это неправильно, это нарушение первого, второго и третьего принципа йоги. Так вот, иногда для некоторых практик имеет смысл такие создавать защитные поля. Опять же, от кого защитные поля? Нету врагов, друзья, во Вселенной. У вас нету врагов во Вселенной, кроме тех, которых вы сделали сами. Вот вы когда-то сделали своих врагов, или считаете, что это вы сами в прошлой жизни? Вот посмотрите на своих врагов и подумайте. Вот посмотрите, знаете, как машина времени. Вот таким же был в прошлой жизни, да? И вы можете, это как ваша дурная карма, к вам же эхом возвращается. И она может свести на нет все ваши духовные какие-то, духовные такие моменты. Со своей дурной кармой приходится в этом смысле воевать со своим неведением. Ни с людьми, ни с обстоятельствами. Потому что та Вселенная, в которой вы живете, вы сами ее построили. Вот иногда нужна крайняя такая степень защиты. И она должна быть грамотным образом выстроена. И вот система тройных защитных полей как раз обеспечивает. Хотя вот этот кусочек вырезать и вставить будет в триаду, а то мне еще долго не дают. Так, лучше давайте по йоге вопросы. Сереж, что там за ученики? Молчат?
Молчат.
Да, пожалуйста.
Алина Друбаска, у меня вопрос по пранаяме йоги.
Есть да.
ли пранаяма йоги вхождение в практику, собственно, практика пранаямы исключения? И для чего и зачем, и что происходит в те моменты, когда мы делаем задержку после пранаямы?
Ну, друзья, вы меня сейчас просите рассказать вам весь цикл пранаяма-йоги. У нас есть соответствующие семинары и лекции. У нас есть соответствующий курс, где каждый из студентов, вы помните, да, что у нас в этом отношении принцип меритократии. Каждый студент может продвигаться в своем обучении с той скоростью, с которой вот ему позволяет время, силы, там, и возможности. Поэтому, если есть возможность, лучше параллельно с учебой проходить еще и те виды йоги, которые вам интересны. В частности, пранаяма-йога. Теперь, что касается практики пранаяма-йоги, а именно момента, что у каждой практики должно быть начало, собственно, и завершение практики, это достаточно универсальное правило. Оно касается не только пранаяма-йоги, но, вообще говоря, всех других йог. Но оно не столь, знаете, жизненно необходимо, как метод, как в быстрых методах, поэтому иногда они забывают его, не делают, ну как-то, знаете, на фоновом уровне, и ничего страшного, как правило, из этого ничего не происходит. Но если же все-таки вы начинаете только лишь осваивать пранаяму-йогу, то, конечно же, лучше придерживаться, чтобы у вас было выделенное время, что в такое-то время вы начинаете практику, в такое-то практикуете, в такое-то завершаете. И так каждый день. Крайне желательно начинать пранаяму в ранней весной, ну или такой вот осенью. Крайне желательно начинать пранаяму выполнять, если это позволяет ваша широта, моменты восхода и захода. Почему я сказал про широту? Опять же, в древних трактатах индийских сказано, что есть понятие санхи, соединений, в частности, между ночью и днем. Это когда солнце встает и солнце заходит. Вот тогда наиболее гармоничнее начинать заниматься пранаямой. Но, если вы живете в Норильске, у нас есть студенты из Норильска, за полярным кругом, студенты из Норильска, откликнитесь. А? С Таймыра. О, еще лучше. Вот кто живет за... А Таймыр у нас, он большой Таймыр.
Я не знаю, какая-то деревня, я не знаю.
Ну а... Хорошо, ладно. Студенты Заполярного круга, откликнитесь. Так вот, студенты Заполярного круга, для вас эта рекомендация не имеет смысла, потому что у вас полгода день, а другая полгода ночь. А заниматься надо каждый день. Понимаете? Да, поэтому уж выбирайте, когда там у вас... Да. Да, можно, только вы что-то себе все под нос бормочете. Один я здесь кричу. Васим, сюда, поближе. Я плохо сам слышу.
Международный академический университет, Васим. Всегда, по-моему, с 7-го года Вадим говорил там, что вхождение в практику пранаямы лучше делать с мантрами, с звуковыми вибрациями. Вот, сама практика, а выход обязательно из шавасаны.
Да, да, вот, молодец, он напомнил, значит, обязательный отдых, в конце пранаяма отдых. Но я еще раз отсылаю всех интересующихся, студентов в первую очередь. Вы помните, да, какова структура нашего обучения здесь? Есть абсолютный необходимый минимум тех курсов, которые вы должны пройти под нашим руководством. Это аксиоматика, это йога-обучение, йога-преподавание, это скелет, костяк. Но есть масса других видов йоги, который предполагается, что вы параллельно изучаете сами. Потому что нет никаких ни организационных, ни финансовых, никаких других условий все это проходить. Потому что если бы это проходить надо было все, у вас было бы тогда, знаете, обучение по 8 часов минимум в день, там, не знаю, 7 дней в неделю и так несколько лет, что, как вы понимаете, растянулось бы удовольствие. Вот поэтому самостоятельно там много-много рекомендаций. Еще вопросы, друзья? Да. Да, лучше подойти, чтобы было лучше слышно.
Никита Федоричев, студент, вольный слушатель. Международный открытый университет. Вот Кула Тантри есть такой...
Куларнава Тантри?
Да, ну да, в смысле, да. Значит, это к вопросу о том, ну, вот, что есть как бы 5 проявлений энергии и 4 проявления сознания. Вот. И там вот есть такая шлока, 52-я шлока, 11-я глава. Удха – замужняя, дхрита – незамужняя, крита – купленная, самхрита – связанная любовными узами, и камарата – связанная с сексуальным желанием. Это 5 учительниц, женщин-гуру, из всех нужно посчитать как гуру. Вот у меня вопрос, а есть ли здесь какая-то параллель, или это исключительно, это вообще из другого класса?
Ну, как вам сказать, спасибо. Значит, это было зачитано фрагмент из Куларнава Тантры. Куларнава Тантра написана достаточно, с одной стороны, понятным, на понятном санскрите, с другой стороны, достаточно иносказательно. И вот так вот, чтобы в лоб взять и привязать что-то одно к чему-то другому, не представляется возможность, хотя можно было бы, да, поразмыслить. Поэтому я давайте оставлю за скобками этот вопрос. Куларнава Тантра такая своеобразная тоже тантра. Еще вопросы, друзья? Но, безусловно, она не противоречит аксиоматике йоги, она в полном соответствии, вот, но на более таком понятном языке. Еще вопросы? Да. Ползи. У меня штучка, смотри, какая есть. Смотри, диктофошка. Хорошенькая. Сейчас только я на этот самый, на пол сделаю, пёс, с ней можно играть. Так, ну ладно. Да. Сюда никто не услышит ничего, я тоже ничего не услышу.
Союз 4-й группы, международный открытый йога-университет. Сознание, аскетизм, контроль сознания. Какая мне взаимосвязь, если она есть?
Еще раз.
Аскетизм, контроль сознания. Если между ними.
Если связь между аскетизмом и между контролем сознания. Кто готов поразмышлять? О, кто готов поразмышлять? Да, Андрюш.
Мама. поэтому связь прямая, поскольку там время, я почему международный открытый йога-университет, связь прямая, аскетизм, это преодоление себя, это что-то, к примеру, когда нам что-то нравится, и мы вовлекаемся, независимо, ну просто вот вовлекаемся, нам нравится что-то делать. И тут мы сознанием улавливаем, что мы сейчас игрушка в руках вот себя, своих эмоций, ощущений. Мы себя поймали сознанием. И сознанием перекрываем себе эту часть, эту реку, которая нас течет. Перекрыли, и эта плотина стала выполняться. То есть мы сознанием контролируем свои ощущения, эмоции, неважно, куда нас влечет. Где угодно мы ставим плотину, где угодно мы ее убираем. То есть вот мы как бы сознание, она все глубоко все контролирует.
Хорошо, плотина в этом случае.
Аскетизм. Ты кушаешь шоколадку, тебе очень хочется продолжить. Ты кушаешь ее, кушаешь, кушаешь, ты полностью в ощущениях. То есть ты в энергии. Ты, ну, тебе этот процесс очень нравится. И вдруг ты решила из этого извлечь еще больше продолжить. И ты делаешь... Ты берешь шоколадку, заворачиваешь и откладываешь.
Так осознание тут как?
Работа, ты осознал, что тебе это нравится, и ты можешь прекратить это, и, соответственно, получить еще большую выгоду.
Хорошо, так. Еще у кого мнение? Как связанное, значит, соответственно, аскетизм с чем? Сознание с аскетизмом как связано, друзья? Про что еще?
Контроль.
Контроль чего?
Аскетизм, контроль сознания.
Есть аскетизм, контроль сознания, друзья. Кто готов поразмышлять на эту тему? Ну и Данька сейчас нам все расскажет. Молодец. Да, вперед.
Международный открытый университет, какие-то речи, что я буду не слушать.
Да погромче, что ж вы все такие? Один я здесь кричу. Что вы все себе под нос сегодня говорите? Громче, Никит!
Международный открытый университет, Никит Федорович, студент.
Это все встрепенулись, попросыпались все сразу, да?
Вот, по-моему, я согласен в том, что с Андреем, то, что связь прямая, потом я как понимаю, аскетизм это, ну, как бы, у нас есть методы сознания, а есть методы энергии. И в этом смысле, если, допустим, мы в методе энергии себе очень много позволяем, то есть мы можем применить, как сказать, метод сознания, чтобы, ну, не уйти очень сильно в одну крайность, чтобы как бы себя выправить, ну, в другую сторону. Вот. И в этом смысле мы применяем аскетизм, то есть свое сознание, чтобы, ну, как сказать, ну, уравновесить вот себя вот в такой тенденции. Вот.
Угу. Я так понимаю. Хорошо, еще у кого мнение, друзья, давайте мы немножко это вас встрепенем. Да, Басим, в дискуссию давайте, а то все сейчас позасыпают здесь.
Методы энергии – это методы доверия, как раз, когда мы доверяем ситуации самой развиваться. А методы сознания – это когда мы берем ситуацию в свои руки, то есть получаем, мы контролируем ситуацию и направляем ее туда, куда хотим. И аскетизм, собственно, это и есть. Мы берем ситуацию в свои руки и выполняем так, как мы хотим, а не так, как куда нас несет.
Угу. Еще кто что хочет сказать? Еще раз, аскетизм, контроль сознания. Три, знаете, это, человек, нога, морда. Кто делает предложение, в которое бы входило три этих слова? Да? Аскетизм, контроль сознания, прошу.
Есть такое положение, что куда направляется сознание, туда направляется энергия.
Угу.
И получается, что когда ты контролируешь сознание, ты контролируешь поток энергии, свои действия. И получается, наша жизнь становится более динамичной. Поэтому это напрямую связано с контролем сознания. Потому что это тебе будет помогать с одной целью на другую, с одних объектов на другие. Ты не сможешь держать ситуацию в своих. Как бы контроль сознания, вот это и есть контроль.
Хорошо, ладно, еще вперед. Сюда, вперед, давайте, друзья. А то я тут вещаю такой гуру, а ведь каждый из вас должен будет потом в дальнейшем йогу переоткрывать. Иначе зачем мы начинаем открытый йогу-университет строить? Ага, вперед.
Ирина Эрнест, группа Читур. Но меня несколько смущает определение контроль сознания. Мне кажется, сознание, оно само по себе сознание, и сознание именно контролирует все наши проявления.
Ну, может быть, имеется в виду фактор направления сознания, контроль направления сознания. То есть сознание как прожектор. Можем сюда, а можем туда. То есть в этом ключе.
Ну да, в этом ключе согласна. А вот именно контроль сознания, как это контролирует сознание. Сознание контролирует наши проявления.
Ага, хорошо. Угу. Вот это, замечательно, чудесно.
Это взаимосвязанные вещи.
Кто еще, да? Кто еще хочет поразмышлять над этой совершенно нетривиальной?
Я просто пример думаю.
Да, пример.
Только Фонтейков, Почетур. Я не уверен, что как бы он полностью раскроет ситуацию, но тем не менее, потому что он может быть и хорошим. У нас есть машина. Ну, определенной какой-нибудь мощности, неважно. Потенциал этой машины, что, ну, к примеру, она может давать сколько-то оборотов, вот у нее стабильно, вот она может, как только зажигание сделал, ну, зажег, она тут же может выдавать максимум своих оборотов. Но вот у тебя есть педалька газа, педалька тормоза, и еще есть рук.
Ну, да, но... и колеса.
Ну, нет, колеса у нее самоотделение есть, если он может сразу выехать, вот. Энергия ее, это вот ее мощность, то что вот ты ее зажег, все, то есть она может уже ехать с определенной скоростью. Но ты сознание можешь контролировать, педальку тормоза, педальку газа, ты не сразу даешь ей газ, ты как-то постепенно, ну или неважно как. И вот только с этим условием ты можешь куда-то доехать, потому что ты можешь куда-то повернуть сознание, где-то убрать газ, чтобы не въехать куда-то, где-то его прибавить, когда это необходимо. Ну вот как-то так.
Хорошо, еще да. Нет, сейчас давайте. Уже говорил-то, нет?
Я говорю, но я только сейчас.
Хорошо, только сейчас начинает доходить. Все, вперед. Это обычная ситуация. Сейчас нам кто-нибудь анекдот о приобретении знания напомнит. Готовьтесь, друзья.
Значит, это три разных слова, все теперь понятно. Аскетизм. Аскетизм – это работа с ассоциативными связями. То есть мы обрубаем ассоциативную связь, и это и есть практика аскетизма. Значит, а что течет в ассоциативной связи? Течет прана, там течет энергия и сознание. Чтобы оборвать ассоциативную связь, нужно, конечно же, контролировать себя, контролировать, собственно, эту ассоциативную связь. И сознание тут, ну не знаю, как бы, я думаю, что можно как-то методами энергии сделать какой-то ритуал, и из-за этого оборудовать какие-то ассоциативные связи, которые мы не осознаем, и это может быть, как бы, не знаю, это тонкости уже, эквилибристика какая-то аксиоматическая.
Да какая же эквилибристика, все ж, ладно, хорошо, отлично, отлично, еще кто-то хочет? Да, вперед! Друзья, давайте немножко встрепенемся.
Смотрите, Марио, студент третьего международного йога-университета. Сознание нам высвечивает то, что происходит. Отсюда появляется возможность контролировать то, что происходит. Каким-то тенденциям давать проявиться, каким тенденциям не давать проявиться. Ну, и это, собственно, и дорога к аскетизму, когда мы что-то... Ну, что-то усиливаем, что-то прекращаем. Это, я так понимаю, есть аскетизм. Что?
А что значит, когда каким-то вещам проявить, как это синхронизм?
Сейчас, хорошо, ладно, сейчас, секунду, разберемся. Отлично, Паша. Все, все высказались? Давайте, друзья, готовьте. Сейчас буду анекдот спрашивать, приобретение знаний. Кто не ответит, двойку там.
Я хотел бы задать вопрос.
Ну, какой задавай?
Родили.
Ну, откуда давай, тут долго у нас.
Исходя из теории о том, что аскетизм – это разрыв ассоциативной связи, одна из ассоциативных связей у нас идет до праны. То есть, как бы, там нету понятия сознания или энергии. Но эту ассоциативную связь, желание жить, надо тоже оборвать. Это тоже будет аскетизм. Никакого сознания там нет.
Я не понимаю, только при чем здесь желание жить и зачем мне рвать ассоциативную связь, желание жить.
С одним из ядов, да?
Вот, а?
С одним из ядов. Это да, один из ядов страсть жизни.
Нет, ну давайте, вот опять, это неправильно немножко будет понято акцент, и здесь надо аккуратнее с этими терминами.
Ну хорошо, просто уберем страсть к жизни, просто оборвать ассоциативную связь до праны.
Нет, не по-другому, давайте по-другому, более жизнеутверждающее. Этот яд, жажда жизни, у вас исчезнет ассоциативная связь в тот момент, когда вы станете бессмертным. Понимаете?
Да, появится контроль.
Ну, не важно, что при этом появится, но вы понимаете, да, то получается так, что надо себя заставить там умирать, да? Не-не, друзья, это Бог знает, чему мы здесь дойдем. Итак, значит, есть у нас аскетизм, есть контроль, есть сознание. Для чего нам надо действительно применять аскетизм, как правило? Для того, что если мы вдруг осознаем, что нас влечет по той или иной ассоциативной связи, и по той или иной ассоциативной связи уходит наше сознание, энергия или прана, а мы считаем, что на какой-то период этого быть не должно, то, безусловно, знаете, уже весь поток пошел. И за этим потоком праны, безусловно, следует наше сознание. То есть, как бы, сознание следует за чем-то чувственным, и все, значит, нас куда-то направляет. И вопрос в том, чтобы применить аскетизм, он следующий, что сознанию хочется продолжать смотреть в какую-то определенную сторону, куда идет поток праны, а мы берем его и выдергиваем, и перенаправляем на что-то другое. Как только мы это делаем, все остальное под это, ну как прана под это подстраивается. Мы таким образом можем управлять ассоциативными связями. И вы должны помнить, что прежде чем применять аскетизм к чему бы то ни было, мы должны это чему бы то ни было сами создать. Понимаете, да? То есть не понимаете вы, да? Ну. Знаете, вот вы сидите, вы купили себе 5 килограмм конфет шоколадных и едите одну за другой. Их надо сначала купить. Да, сперва вы должны, ну как бы, сознанием высветить какую-то ситуацию, вовлечься в нее, а только потом из нее выходить. И это называется аскетизм. Если вы никуда не вошли, то не выходить ниоткуда. И аскетизма в этом смысле не бывает. С другой же стороны, если вы никуда не входите, то вы, в общем-то, и не живете. То вам и не умирать. Вы понимаете, да? Вот. То есть вы еще находитесь в изначальном факторе неведения, когда вы еще не более изъявили ту вселенную, в которой потом будете жить. И вот вопрос только лишь в том, что бывает, что наши волеизъявления, за ними сознание, энергия, прана, мы что-то творим. И иногда все нормально, вот творим, оно так и должно быть, но потом на какой-то момент мы понимаем, что надо остановиться. И мы должны научиться контролировать свое направление своего сознания, то есть его переключать на что-то другое. И в этом секрет аскетизма. Управление сознанием как раз и гарантирует вам, ну, в том числе, да.
То есть у нас получилось так, аскетизм – это разрыв ассоциативной связи.
Спасибо, не обязательно разрыв. Это может быть при уменьшении ассоциативной связи.
Или создание ассоциативной связи. Тоже наработать привычку.
Или, да, или создать ассоциативную связь там, где ее не было. Допустим, вы там заядлый курильщик. И вам надо эту ассоциативную связь ослаблять. Но вы никогда не занимались йогой. И вам надо выстроить эту ассоциативную связь, занятия йогой, здоровый образ жизни. Да? А сперва это маленькая, хрупкая ассоциативная связь к йоге и большая, и мощная к пачке сигарет. Да? Но потом, по мере того, как вы вытаскиваете из одного и направляете на другое, то у вас, грубо говоря, уже не остается лишнего сознания. То есть сознание это тоже, друзья, фактор лимитирован. Вы не можете сразу быть, знаете, во всех пороках.
Значит, если вы там кого-то будете убивать, вы при этом не можете там кого-то грабить, да, или в этот же момент там какие-то другие махинации делать. То есть на все есть некий такой лимит, предел ваших возможностей. Вот. И поэтому в этом отношении это хороший фактор. Если ваша часть сознания в какой-то, ну, одну вещь ненужную вовлеклась, то придумайте нужную вещь и потихонечку вытаскивайте из одного в другое. Если вы будете поглощены в это во что-то другое новое, вы забудете про предыдущее. Вот. Это вот если у кого-то надо как не забыть.
То да. есть, еще раз, ассоциативная связь, аскетизм — это работа с ассоциативными связями. Сознание — это то, что течет по ассоциативным связям.
Так же, как и энергия.
А контроль —
так же, как энергия и правда.
А контроль – это то, что опирается на волю, не на степень самоосознанности, то есть на свободу.
Да, абсолютно правильно. Корнями все уходит в вашу волю, в вашу изначальную свободу. Все переиграть. Переиграть вообще все. Переделать свою вселенную, как вам заблагорассудится. Если у вас будет мощнейшая такая фактор воли, вы достаточно быстро будете перестраивать свою вселенную. Для этого вы должны быть волевым, мощным человеком. Тогда в какой бы вы ситуации ни были, вы всегда можете все изменить к лучшему. Если вы слабо со своей волей умеете общаться, вам, конечно, больше времени потребуется. Вот почему от студентов открытого йога-университета требуется всячески осознавать свою волю. Волю, друзья, волю. Вот мне приходит, говорит, начинают ныть, ой, то плохо, пятое плохо, десятое плохо. Не хочу этого слышать. Сам построил такую вселенную, никто за тебя ее не строил. Перестраивай. Будешь сильно перестраивать, быстрее получишь новую свою хорошую вселенную. Будешь ныть, потеряешь время, потом все равно придется перестраивать. Так мало того, что время потерял, так еще и ныл. Вот, воля, ичха. Так, еще вопросы, да. Представиться сюда погромче и поближе.
Да, Юлия, группа Астра. По этой теме вопрос, то есть получается особенность быстрых методов подрекаясь в ухоти, это и есть тот самый аскетизм. То есть, например, мы испытываем какое-то наслаждение, от наслаждения идет ассоциативная связь, и мы частично эту связь обрубаем и направляем на познание.
Да что же у вас такое-то вот, обрубаем? Что же вы такое? Зачем вы? Надо, как машина, правильно Андрюша сказал, на тормоз. Знаете, тормоз — это не сам ликвидатор машины, что нажал, бам, все, взорвалось, дальше не поехал. Обрубил ассоциативную связь с машиной. Нет, притормозил. Вот,
Ну, то есть мы забираем частично прану, оттуда направляем
на познание. Абсолютно верно. Мы начинаем играть с праной. Мы начинаем прану перекидывать из одного в другое. Мы как финансист вложили в это дельце, знаете, вложили в акции Газпрома, они в цене растут. В Америке сланцевый газ, значит, это самое обнаружили. Сейчас в акции-то ведь падать начнут. Надо быстрее продать, вложить там в какую-нибудь нашу компанию, которая там Газпром-2 занимается сланцевым газом. Там они начали расти. Вот хитрый финансист, который перекидывает деньги. Вообще, друзья, это такое, я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь с вами выделим Артха-йогу, курс йоги преуспевания. Управлять большими потоками денег — это одна из самых тяжелейших задач. Всем почему-то кажется, что легко быть миллиардером. Легко быть тупым миллиардером, когда ты живешь и в день теряешь по миллиарду, понимаете? Потому что инфляция съедает. Значит, там акции твои просили, здесь там все. Таких миллиардеров надолго не хватает. А вот умным миллиардером быть, чтобы твое состояние хотя бы не обесценилось. Вы не забывайте, друзья, что если вы держите деньжата даже в долларах, наших любимых, доллар страшно обесценивается. И вот мудрый финансист, он постоянно, знаете, вот как вот, его можно сравнить, вот такая река течет, льдины. И вот он с одной на другую льдину прыг-прыг. А эта льдина тает, от нее надо прыг на другую, это побольше. Но ничего не вечно под луной. Сейчас, допустим, бабах, цена на золото начала расти. Умный финансист часть своих сбережений закачал, безусловно, в золотишко-то. оно никуда не денется, не дай Бог, там экономический кризис, но, а случиться не будет экономического кризиса, а золото это всего лишь металл. Да, оно нужно там в космической промышленности, в оборонной, там, безделушки делать золотые, да, но его очень мало на это идет. Оно, ну, есть его, то есть оно не такое вот, да, и эта цена на золото может упасть драматически, как вот на другие металлы. И вот люди, которые управляют большими портфелями инвестиций, друзья, насколько у них нервная работа, вы не представляете. Быстрые методы в финансах. То же самое и в вашей жизни. Вы вкладываетесь в что-то одно, и оно начинает расти, ваша прана увеличивает, увеличивает. Но вы должны понять тот момент, когда она резко переключится. Ну, к примеру, вот из вашей обычной жизни. Вы купили интересную книжку, пошли в книжный магазин, купили книжку, начинаете читать. Полчаса читаете, час читаете, а вас она захватывает, захватывает самый интересный сюжет. Но вы должны вовремя остановиться и сказать, стоп, мне на работу надо идти там. Или вы должны ее закрыть, захлопнуть, хотя так интересно продолжать читать. Идти на работу работать. Пришли на работу, начали работать. Работайте, работайте. И так вас, я надеюсь, работа поглощает, поглощает, что домой не хочется идти. Хочется как все красиво сделать. Наслаждение от хорошей сделанной работы. Это же прекрасно. Но опять же, раз на тормоз аскетизм. Нет, стоп, меня ждет интересная книжка дома. Или подружка, с которой я буду практиковать, значит, методы. Самые расчудесненькие. Вот вы возвращаетесь, начинаете, значит, со своей подружкой общаться в самом наиприятнейшем, значит, методом. Но опять же, вы доходите до какой-то степени, вы понимаете, что все, надо остановиться. И вот постоянно перекидывание вот этих вот методов наслаждения аскетизма, там разогнался, тут притормозил, отсюда вытащил сюда, потом опять вернул. И это жизнь, друзья, это жизнь. И вот надо научиться так, чтобы, пользуясь аскетизмом и наслаждением, ваша прана увеличивалась. Будете пользоваться только наслаждением, можете все подрастерять. Будете пользоваться только аскетизмом, также крайне неэффективно бывает, можете превратиться в этого. Помните, у Пушкина был такой образ «Скупой рыцарь». Скупой рыцарь такой сидит, или Плюшкин, помните у этого, у Гоголя, это Чичиков, к которому приехал, Плюшкин, он сидел на все, все уже гниет, а он это, знаете, вот, талант, зарыть свой талант в землю. Годы идут, молодость проходит, а мы что-то ждем, принца там на белом коне, там, или принцессу, значит, эту самую, как его, а жизнь-то проходит. Или мы ждем какую-то супер работу. На эту не буду устраиваться, на эту не буду, это недостойно. А жизнь-то идет, друзья. И вот где себя заставить, где себе позволить, где как себя перекинуть. Отлично, отлично, отличное замечание, спасибо. Так, анекдот кто нам расскажет? Анекдот. Нам заяц расскажет, давай. А все, кто не знает анекдот? Приобретение йоговских знаний. Безжалостно отчисляю всех из открытого йога-университета в ГУ. Басим, напомни.
Вначале нужно более изъявить, получить знания. Или обрести знания, точнее. Потом услышать его. Потом вызубрить. А потом практиковать. Размышлять о нем. Обсуждать с единомышленниками, преподавать его, и тогда, может быть, оно дойдет.
Тогда, может быть, потом оно до вас дойдет. Вот это хороший анекдот. Чудесно, друзья. Все мои слова имеют смысл только в одном случае. Если вы хотя бы знаете, что такое первый, второй и третий принцип йоги, кто-нибудь нам напомнит, что же это за принципы. Кто-нибудь нам сейчас проведет медитацию? Кто этот будет кто-то? Не-не, хватит, хватит. Андрюша, давай.
Выгибаем спину, шею, голову.
открываем глаза, рассматриваем все свое тело. И вспоминаем первый принцип йоги. Это принцип доброты, принцип сверхлогики в личной жизни. Про себя проговариваем фразу «Я добрый», «Я хочу быть добрым», «Я буду им». Принцип говорится о том, что мы должны не причинять вред ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Если же такая необходимость существует, то мы должны поступать так, как велит наш долг. Ни больше, ни меньше. Запоминаем этот принцип, медитируем на него. Теперь вспоминаем второй принцип йоги, который называется брахмачарья. Этот принцип призывает нас быть логичными, последовательными. Он призывает нас не растрачивать себя по пустякам. И выполнять все задачи, все цели, которые мы ставим перед собой. Про себя произносим фразу «Я логичен, последователен и успешен в каждом своем начинании». Вспоминаем этот принцип, медитируем на него. Если же мы идем быстрыми методами в йоге, то мы также должны принять и третий принцип йоги, который звучит как «Я отказываюсь от страдания, никто и ничто не имеет права причинить мне его. Я обязуюсь помогать всем живым существам не страдать, если они это более изъявляют, я в силах им помочь». Запоминаем его, медитируем его. Йога нам говорит о том, что самым лучшим сценарием для нашей практики и просто для жизни является тот сценарий, при котором все живые существа в нашей Вселенной вокруг нас счастливы. Для этого мы переносим свое внимание в центр нашей груди. Видим, представляем там красивый цветок такой формы. Цветок соткан из сырого света, прозрачен, чист, прекрасен. Видим его, медитируем его. И произносим фразу про себя: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как этот цветок стал расширяться, заполнил все наше тело, вышел за его границы, вышел за границы зала и поглотил всю Вселенную. Как раз вспоминаем о всех людей, которых мы любим, которые любят нас, которых мы знаем, которые знают нас. Представляем, как этот цветок, сотканный из света, проходит сквозь них, поглощает их. Мы видим улыбки на их лицах. Они становятся счастливыми. Теперь второй раз произносим, да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света из нашего цветка расширяется, заполняет наше тело, выходит за его границы, заполняет наш зал, выходит за его границы и поглощает всю Вселенную. В этот раз мы вспоминаем про всех живых существ, которых мы не знаем, которые не знают нас. У Вселенной их бесчисленное множество. Скорее всего, их наша судьба им безразлична. Мы же желаем им счастья. Видим, как волна света доходит до них, проникает в них, проходит дальше. Всех их поглощает. Видим улыбки на их лицах. Видим искреннюю радость и счастье. Теперь третий раз произносим, да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света выходит из нашего центра груди, заполняет все наше тело, выходит за его границы. Поглощает наш зал и далее поглощает всю Вселенную. В этот раз мы вспоминаем про всех живых существ, которые желают нам зла, которые живут со злобой в сердце. И несмотря на это, мы желаем им счастья. Видим, как нашего света находят самые темные уголки, заполняет их, доходит до этих существ, проходит сквозь них и делает их счастливыми. Они улыбаются, смеются и забывают про собственную злобу. Мы же тем самым распутываем узелки своей негативной кармы. Теперь произносим мантру Ом Хрим Хрим Хрим. Ом Хрим Хрим Хрим. Переносим свое внимание в область над макушкой нашей головы и видим там учителей йоги. Видим их в тех образах, которые нам привычны, приятны. Если представить это сложно, то представляет своих маму, папу, бабушку, дедушку и так далее. Согласно родовой йоге, если мы будем продвигаться так дальше, то мы обязательно дойдем до учителей и учительниц йоги. Видим их, они улыбаются, смотрят на нас, радуются, что мы вспомнили. Они крайне ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь до тех пор, пока мы сами их не позовем. Приглашаем их в свою Вселенную и просим их, чтобы они нам всегда помогали, защищали нас, внушали нам правильные мысли, правильные слова, правильные образы, правильные действия. Так, как будто бы все делали, думали, видели не мы, а они. Теперь каждый попросит их о том, о чем хотел бы попросить. Они обязательно помогут ему. Если же мы чувствуем уже их поддержку, то благодарим их за это. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего считаем, что медитация закончена.